кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. В России спустя почти 20 лет власти наконец-то отказались от плоской шкалы НДФЛ. Подписан закон о повышении подоходного налога с 13 до 15%. Все это будет действовать для граждан с доходами выше 5 миллионов рублей. Эту и другие истории будем обсуждать вместе с экономистом, экспертом биржевых рынков Вячеславом Зайченко. Вячеслав Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот одна из наиболее громких историй этого года, похоже, завершается в законодательном смысле, к вящей радости правительства, которое, как мы понимаем, будет получать по итогам 2021 и не только, соответственно, года, дополнительные деньги, которые пойдут на лечение детей и высокозатратные операции, как говорил Владимир Путин. Скажите, пожалуйста, Вячеслав Алексеевич, как эта новация скажется на рынке труда и доходах россиян?
Вы знаете, я считаю, что вот данное нововведение, оно, с одной стороны, очень правильное, так как во всем мире есть такая практика, не плоская шкала, а именно в зависимости от доходов, а налоги растут, и это нормально. Но, с другой стороны, Россия также славится тем, что мы являемся государством, где самые высокие налоги в мире, выше даже, чем там в Европе или Штатах.
Да вы что, а нам ведь говорят очень часто с телевизора люди, что у нас низкие налоги.
Ну, это сказать одно, а на деле математику не обманешь. Если мы посчитаем все налоги, какие платят у нас компании, которые находятся на общей системе налогообложения, то сумма там получится 86,5. Если мы просуммируем налоги, которые платят физлица, просто живя каждый день, ходя в магазин и так далее, то они удивятся. Только физлица со своих там покупок потребительская корзина оставляет более 40% налогов. То есть в России самые высокие налоги в мире. Поэтому повышение налогов в данном контексте, с одной стороны, справедливо, с этим очень сложно спорить, да, у нас 13% подоходный налог, и свыше 5 миллионов он там повышается до 15, это не такая уж и большая цифра, в принципе, это справедливо. Но, с другой стороны, на общий круг, это я считаю, что стратегически крайне неправильно, особенно сейчас, когда кризисная ситуация, обычно, наоборот, снижают налоги, какие-то налоги замораживают, что-то приостанавливают, а у нас вот опять только растут. И это тупиковый, на мой взгляд, путь, который не к чему позитивному не приведет. На граждан особо сильно о доходах не скажется. И по поводу того, что это пойдет на лечение детей, высокозатратная операция, это все, конечно, позитивно звучит и хорошо, но как это каждый гражданин сможет в этом убедиться и проверить? Вот здесь тоже есть у меня такой вопрос.
Да, посыл, безусловно, правильный, но деньги, которые будут аккумулированы, там, по-моему, идет речь о 190 миллиардах рублей на горизонте предстоящих 3 лет. Это поддержка весомая бюджета, разумеется. Я с вами, конечно, соглашусь в том смысле, что повышать, конечно, налоги не стоит, потому что это как-то звучит в контрапункте с тем, что обычно делают в кризисную годину правительства тех или иных стран. А вопрос по поводу администрирования. Мы также его обсуждали в наших программах о том, как будут, соответственно, брать. Говорят, что у Федеральной налоговой службы на этот счет уже готовое какое-то предложение есть, все это будет работать. А сами-то граждане, вот эти самые состоятельные, правильно их, если дефинировать, будут ли готовы отчислять, да, и как они будут реагировать? Может быть, они будут деньги выводить из-под налогообложения? Есть ли такие лазейки вообще, теоретически?
Ну, знаете, на данный момент, в настоящее время, здесь уже огромный плюс. Российское правительство проделало, на самом деле, действительно качественную работу в плане того, чтобы не было никаких лазеек. И все лазейки, какие существуют, они настолько крайне дорогие, что они просто теряют свой экономический смысл. Я не верю в то, что сейчас кто-то этим пользуется, если честно. И если это где-то есть, то на таком незначительном маленьком уровне, что это вообще несущественно, это даже нет смысла, то есть, это анализировать. Поэтому я думаю, что, скорее всего, нет, конечно же, будут платить, потому что нет смысла, опять-таки, от этого уходить. Но вопрос в другом. Насколько долго люди будут платить, насколько долго они просуществуют в рамках вот таких вот новых правил, и насколько они объективно расценят результаты там по концу там 20-го, 21-го, 22-го, 23-го года, и не получится ли так, что это в перспективе, в стратегической, их только может как-то отпугнуть. И те компании, которые также и западные у нас работают в России, их немало, надо сказать. И если на круг они посчитают, что экономически выгоднее открыться какие-то ряды своих офисов или каких-то там локально производственных вещей там в той же Белоруссии, я не удивлюсь, что такое, скорее всего, может быть, потому что сейчас разговор мы видим и ведутся на крупных концернах, таких как ВАК и так далее, то вот что мы получим по итогу.
Понятно, доступно объяснили. Еще одна значительная история, связанная с деньгами. Речь идет о новом индикаторе, который будет введен в обиход в инструментарии Министерства финансов России. Новый целевой показатель появляется уровень потенциально невозвратных долгов. По итогам этого года доля этих проблемных обязательств может составить 25%. Как по-вашему, насколько этот индикатор действенен, что он отражает, как он будет работать?
Ну, вы знаете, это тоже такой интересный момент. Вся история еще началась с начала октября, если не ошибаюсь, еще и Moody's там опубликовала ряд своих статистических наблюдений по российским банкам и о том, что запредельно кризисные значения были выданы. И у меня здесь возникает только еще один вопрос. Когда начинался 2020 год, наконец 2019, как раз когда заканчивался четвертый квартал 2019 года, было абсолютно прозрачно понятно, что назревает некий локальный какой-то такой кризис экономический, связанный как раз-таки с пандемией, которая тогда только-только начала уже там подходить к Европе. То есть тогда не только про Китай уже говорили. У меня вопрос, почему на тот момент не приняли никаких выводов о том, что выдавать необеспеченные по рискам, я имею в виду, вот эти внешние какие-то кредиты между собой банки, вот этот момент не рассматривали. Сейчас теперь этот вопрос перетек уже в то, что у нас рейтинг теперь снижается у этих небольших банков. С одной стороны, естественная чистка, с другой стороны, я считаю, это просто непрофессиональный менеджмент управления с начала 2020 года. И вот эти предпосылки мы как раз и наблюдаем в момент сейчас. Поэтому то, что сейчас ЦБ делает вот эту риторику, она абсолютно логична и понятна, учитывая то, что банки, как всегда, ждут какого-то чуда и не готовятся. Например, ни для кого уже не секрет, что вклады, они уже минусовые. То есть за все валютные, особенно вклады, надо платить тем, кто, собственно говоря, в них вкладывается. То есть это уже модель убыточна. Где нет прибыли, значит, там появляется убыток. Никто не адаптируется, никто не пытается прогнозировать какие-то новые там инвестиционные продукты, изменить виды взаимоотношений с потребителем в банковском секторе. И все вот как бы вот это русское на авось. И вот, пожалуйста, мы получаем по концу года, четвертый квартал, ЦБ будет продолжать вот эту, значит, некую давать санацию по лицензиям и так далее. То есть, на мой взгляд, с одной стороны, это логично, понятно, как бы естественно. С другой стороны, я считаю, что это могли бы избежать. Но так как лично знаю многих коллег, банкиров из, там, скажем так, первой сотни, у них вот такое вот пассивное отношение всегда к каким-то вот к мировым вот таким вопросам. Потом, когда они назревают уже активно, потом такие, ой, а как же так, да, почему тут салон поселили? Хотя это было понятно уже на протяжении года.
Ну вот смотрите, я просто вот еще о чем подумал. Когда, соответственно, Министерство финансов указывает о том, что долги стран и международных организаций под угрозой невозврата, правильно ли я понимаю, что ведомство вместе с федеральным казначейством каким-то образом закладывает риски невозврата и какую-то сумму у себя в активах на случай невозврата аккумулирует? Правильно я понимаю?
Да, такое есть, но это же все назревает вначале как? Вначале идет это локальный невозврат, то есть банки между собой на межбанковском кредитовании заполучаются заемными какие-то там средствами. Это короткие займы, могут быть там среднесрочные, там длительные. И когда начинается по ним внутренние где-то недоплаты или кто-то невозврат какой-то делает...
Валюта, например, обвалилась, да? Той страны.
Абсолютно верно. Это первые моменты. Это все происходит на фоне как раз-таки, когда происходят вот эти V-образные скачки. После предыдущего кризиса роста банки думают, что отлично, деньги дешевые, все дешевое, давайте раздадим всем кредиты и на этом много заработаем. То есть думают только о прибыли. Никто в этот момент не думает, что кредиты могут быть необеспечены даже между внутри юрлицами до банков, а тем более по отношению к внешним потребителям, то есть это физлицам, когда выдают уже на внешнюю сторону. И все думают только о деньгах, но о рисках никто думает не привык. И опять-таки, возвращаясь вот к предыдущему ваш комментарию, получается, что по сути на начало года уже всем было понятно, это было, ну, крупным банком уж точно. Все. Многие писали статьи, эксперты говорили, что вот, закладывайте, смотрите, анализируйте, что-то движется уже не по сценарию. Но опять-таки все думали, нет, все отлично, большой сектор стройки идет по всей стране, по крупным городам, как ни странно, то есть там взять 20 городов-миллионников, был в командировках, все застроено, жилья просто, ну, какое угодно, на любой вкус и цвет, что называется. Естественно, это все под кредиты, но вопрос, если люди будут брать эти кредиты, то чем они будут обеспечены вот этим жильем, а как они будут платить. То есть вот эти риски, самое что интересно, как с коллегами беседую, почему-то сразу не принимается. Мне это очень сильно напоминает ту волну, которая была в 2008 году там, в те же Штаты. Там точно так же все начиналось. Ну как же так? Людям надо где-то жить, вот мы будем всем давать кредиты, все будут закладывать. И действительно, я слышу постоянно в каких-то моментах, что люди покупают одну квартиру, вторую квартиру в ипотеку. Но когда вот с пандемией вопрос встает, а останется ли работа, а не потеряет ли вообще человек работу, то, естественно, вот этот пузырь, он начинает уже шататься и того гляди лопнет.
Да, и еще о банках. До 35 российских банков могут покинуть рынок в предстоящий год. Об этом свидетельствуют расчеты, оценки агентства «Эксперт РА». Оно проанализировало состояние здоровья российского банковского сектора. В общем и целом, 35 банков, каждый десятый, покинет российский рынок. Насколько это критично для банковской системы? Или покинут малые, нерентабельные банки-прокладки, в конце концов, и так далее?
Ну, скорее всего, в данном контексте так оно и будет, потому что по концу года всегда происходит вот такая санация ЦБ. Естественно, первые пострадают мелкие банки, которые их деятельность оставляет только больше вопросов, чем ответов. Это очевидно. Ну и второй также момент. Многие, повторюсь, финансовые учреждения, в первую очередь мы сейчас говорим о банках, они не адаптировались за этот год, за 20-й, к нынешней ситуации. Я имею в виду не только там в плане пандемии, это также касается их непосредственно бизнеса. Это минусовым вкладом, который где-то надо платить за валюту. И такие продукты больше не продаются. Это не работающим НСЖ, СЖ, там, инвестиционное страхование жизни, имею в виду, то есть они тоже уже не продаются, и они уже не прибыльные. А до этого у них был пик, там, буквально, там, 2-3 года назад. И к этому нужно было адаптироваться на протяжении года. Этого никто не сделал, выводов, как всегда, тоже среди малого бизнеса в банковской сфере тоже делать не любят, и, видимо, не сделали. И сейчас вот встает вопрос, что, да, вот такие каждый десятый банк будет закрываться, потому что сейчас настолько высокая конкуренция в банковском секторе, что если под нее заранее каким-то образом хотя бы там не делать попытки изменения своего бизнес-модели, то итог и результат будет очевиден. По концу года дебет с кредита в банке не сойдется.
Вячеслав Алексеевич, короткий вопрос, короткий ответ. В топ-30 российских банков есть больные и проблемные?
Я не думаю так, я не уверен. Я считаю, наоборот, что топ-30 по концу года, мы сейчас скоро тоже видим, они отчитаются, будет только хорошая прибыль и хорошие показатели.
Говорит ли это о том, что банковская система России устойчива?
Да, конечно, она устойчива. Она крупные банки с их подходом, бизнес-моделями, они просто, я ими восхищаюсь. Но опять-таки, это не конкурентный рынок, их очень мало. То есть, понимаете, да, топ-20, топ-30 это не топ-100. Хотя бы, чтобы было топ-100, тогда можно говорить, что был бы высококонкурентный рынок.
И чтобы не в руках двух крупнейших банков была сосредоточена половина, так сказать, банковского сектора страны.
Абсолютно.
Спасибо, Вячеслав Алексеевич. Продолжим в самое ближайшее время. Экономист, эксперт биржевых рынков Вячеслав Зайченко.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.